Приветствую всех, кто путешествует вместе с нами в поисках истины по интернет-волнам Веда Радио. Меня зовут Анна, и наверняка вы слышали выражение «победа из побед» — это победа над собой. В наших прямых эфирах с Дмитрием Маевским мы продолжаем говорить о внутренних конфликтах и учимся не бороться и побеждать, а понимать и дружить с самим собой. Как и всегда, все интересующие вас вопросы вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать их на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, Анна, и все. Приветствую также всех радиослушателей. Я буду сегодня говорить о таком, можно сказать, часто встречаемом состоянии человека, как грусть, либо тоска. Потому что, поднимая тему конфликта, безусловно, мы столкнемся с тем, чтобы мы не хотели иметь в своей жизни. И в данном случае это относится к нашим состояниям. Ведь человек не планирует грустить. Может, конечно, кто-то уже и планирует, прямо вот это стало привычкой, и ищется повод. Но рассмотрим мы обычный какой-то сценарий, что мы не планируем свою грусть на вечер, на следующий день и так далее. И если мы делаем то, что мы не хотим, значит вопрос, почему мы делаем то, что мы не хотим? Со стороны наблюдая, можно сказать, ну, значит, человека загипнотизировали. То есть он уже делает то, что не хочет, как на сцене, да, когда есть эстрадный гипноз, и люди там моются как-то в бане, в ванне где-то там, тазики набирают, обливаются, и другие наблюдатели из зала, они смеются, ведь как же так, нет, этого нет ничего, почему ты это делаешь? И другими словами, его воля не принадлежит вот того человека, который на сцене, вдруг его воля перешла в руки гипнотизера, скажем, да? И он не планировал это делать, но делает. Если мы сталкиваемся с такими своими состояниями, анализируем и видим, да, если я делаю то, что не хочу, и не делаю, что хочу, естественно, это вызывает какое-то внутреннее напряжение, смущение человека, внутреннюю приносит внутренний дискомфорт и так далее. Поэтому одно из таких качеств, если мы успеем, мы посмотрим и на другие чувства человека, обратим внимание, но сегодня о грусти. Почему? Потому что, с одной стороны, мы понимаем действие фактора времени. Время нам что-то преподносит на своих волнах, мы с кем-то знакомимся, встречаемся, но также мы знакомы с тем, что мы разлучаемся с людьми, в общем-то, как с объектами, так и с субъектами. У нас покидают родители, дедушки, бабушки свой черед. Предметы могут заканчивать свой срок тоже жизни, можно сказать, да, функционирования. И либо мы от кого-то отдаляемся, что-то от нас. То есть мы всегда знакомы с таким эффектом, что мы с кем-то встречаемся или с чем-то встречаемся, и также расстаемся. Так вот, расставание и встречи – это, да, это норма жизни, и норма, потому что так действует время. Вот как-то линейно, да? Соответственно, если мы расстаемся, у нас есть грусть или тоска. Что значит грусть, тоска? Значит, мы что-то потеряли, мы расстались или потерялись тем, что нам было дорого, в общем-то. Если что-то мы не ценили, то, в принципе, не грустим же. Однако, это все так и выглядит. Давайте приподнимем занавес этого чувства сейчас все вместе и начнем с первого вопроса. Это откуда у нас берется время на грусть? И если мы будем честны, а честность – это всегда ясность, а ясность дает глубину понимания, как дальность света фар, чем отключил водитель, да, участник транспортного движения, он понимает, стемнело, и он может переключать свет с ближнего на дальний. И вообще включил фары сначала, да, и увидел лучше, потом включает дальний свет, еще дальше видит. И вот мы говорим о некоторой глубине. Это сила света. И мы включим честность и проанализируем. Для начала зададим себе вопрос, потому что будем идти от вопроса. Сразу ли я делаю то, о чем думаю? Сразу ли я делаю то, что я о чем думаю? И, возможно, кто-то скажет, да, я вот как думаю, прямо это и делаю. Но кто-то, он скажет, да нет, я думаю об этом достаточно дольше, и, возможно, полдня думаю, допустим, нужно перенести встречу. У вас, видите, что так сложилось, что два события в одно время. Кому-то нужно отказать, с кем-то нужно договориться или попросить войти в ситуацию, понять и так далее, и перенести. И мы понимаем, что да, это накладка, но будем откладывать до последнего, думать, рассуждать, как-то там 5 раз позвоним и проговорим, это диалог мысленно, потом испытываем какие-то чувства неловкости, стеснения, нужно как-то все это все равно высветить в каком-то благородном свете, да, что я все же хороший человек, несмотря на то, что поменял свое мнение и так далее. И мы думаем, думаем, но не делаем. А дело в чем, что почему я к этому говорю? Мы живем в таком времени, когда наш прошлый опыт уже может сыграть неблагоприятную роль в жизни человека. Ведь раньше, возьмем даже какую-то мою юность, там подростковый даже период, у нас не было сотовых телефонов, у нас не было компьютерной сети развитой. То есть вообще, чтобы договориться, нужно было встретиться и поговорить. Не у всех дома даже был домашний телефон. Поэтому договориться можно было только устно. И чтобы изменить условия встречи, к примеру, нужно было пойти к человеку, встретиться с ним, найти его, еще угадать, дома он, не дома, где он, узнать, пойти в то место и переговорить и перенести встречу, допустим. Сейчас это делается просто нажатием кнопочки телефона. Или же через компьютер там люди связываются через сеть. Соответственно, что это занимает? Это занимает, ну, вот несколько секунд войти в контакт с человеком и, ну, проговорить. Пусть это займет минуту. Но мы знаем, что мы этому не уделяем минуту. Не уделяем минуту. Мы все остальное, что мы делали раньше, затрачивая физические усилия, нужно было приготовить. Ну хорошо, тогда в природе как мы пошли, набрали дров, хорошо, если они заготовлены, но все равно нужно растопить печь, помыть эти овощи, то сходить в колодец за водой, помыть, собрать все воедино в какой-то чугунок, поставить в печь, смотреть постоянно, подбрасывать дрова, как-то там выбирать температурный режим, каким-то образом, там кочерыжка есть какая-то, и вот это все регулируется, там перемещается чтобы побольше температуру, какое-то блюдо нужно сместить в сторону, какое-то на углях. И мы видим, что вот процесс покушать занимает столько времени. То есть и не только времени, но и физических усилий. Поэтому то, что у нас есть в геноме, вот какой-то внутренний потенциал человека, он вдруг освободился и освободился в огромных количествах. Потому что покушать это порой кто-то, может быть, и приготовит у себя дома, но все равно это не так, как раньше. Но даже это не делается. Можно зайти в кафе или заказать, или уже полуфабрикаты есть, у нас готовый, только разогрел. Вот. И, соответственно, а куда идет эта высвободившаяся энергия? И если человек невнимательный к такому факту, что у нас другие скорости, другие коммуникации, вообще все другие условия жизни совершенно не другие, чем нежели в нас заложено, в нашей психической энергии, в нашем психическом опыте, дошедшем от наших предков и так далее, в каком-то базовом состоянии. Куда же мне направлять эту энергию? Если этого не было учтено, не было обращено внимание и не взято под контроль этого освободившейся энергии, тогда она сама себе находит предназначение какое-то, находит себе функциональность, влияние на нашей жизни. И, безусловно, сам предмет вверх не подлетает, в силу своей гравитации воздействия, да, на физические предметы этого мира. Но та же гравитация позволит ему, вот сам он может только упасть. Если мы отпускаем, вот у меня ручка в руке, если я отпущу, она вверх не летит, она сама, она падает вниз. И что касается нашей освободившейся килотон или мегатон этой психической энергии, притом это с каждого дня увеличивается, она сама падает в состояние прошлого. Вниз это пойти в прошлое. И в прошлом, если мы вспоминаем моменты своих побед, успехов, продвижений, прекрасных моментов, вдохновляющих и толкающих нас вперед, это замечательно. Но мы вспомним замечательные моменты, когда мы действительно знаем, куда мы идем, когда у нас стоит эта цель, когда эта цель нам очень интересна. Тогда, да, мы можем войти в прошлое и оттолкнуться от него и улететь вперед. Это как трамплин. Кто занимался легкой атлетикой, либо другими видами спорта, да, он понимает, что трамплин мы сначала сжимаем, верхнюю часть, и потом пружины, они выталкивают вверх вместе с нами, то есть происходит разгибание вот этой доски верхней, и она способствует нашему усилению, то есть цели нашего прыжка. Итак, когда мы имеем цель какую-то, которая нам очень интересна, давайте немножко два слова говорю об этом сейчас. Первое, мы вспомним о том, что да, освобождается много психической энергии, потому что мы не так активно заняты физической деятельностью для поддержания своей жизнедеятельности и вообще решения многих вопросов. И если мы не обращаем внимания на освободившуюся эту психическую энергию, она сама себя занимает. И сама себя занимает, она смещает немножко акцент в прошлое. Сама смещает прошлое. А мы говорим о том, что в прошлом может быть потенциал, который толкнет нас вперед. Но для того, чтобы войти в прошлом с этим потенциалом, который как этот трамплин, да, сможет сыграть такую роль, что он нас быстрее только направит вперед, нужно иметь представление о этом желаемом будущем своем. И это желаемое будущее, оно может иметь два сценария. Человек же тоже развивается, он ставит перед собой цели. И если эта цель исходит из того, как это должно быть у других людей, у людей моего статуса, как это должно быть в моем возрасте, здесь внутри человек получает сопротивление. И чем больше сопротивления, тем меньше сила тока. Это закон физики, но значит для нас сила тока – это наша энергия. Вроде и цель хорошая, но если из какого-то общего правила или как должно быть, то еще раз это будет увеличивать сопротивление и уменьшать жизненную энергию. Поэтому мы говорим, а какая же тогда может быть цель, которая будет, вспоминая о прошлом, мы будем еще быстрее устремляться к ней. Это тот образ себя, это тот я и моя жизнь, которая интересна самому себе. То есть она интересна. Возможно, она не такая с точки зрения нашего возраста или социального статуса, или каких-то там предпочтений других людей. Но реально она нам очень интересна. И тогда, когда она нам интересна, это минимум сопротивления и, естественно, максимум энергии, то есть увеличиваем свой жизненный потенциал. И поскольку у нас уже много жизненной энергии входит на движение вперед, мы получаем результаты. Много, маленькие или большие, но они всегда есть. И поскольку мы получаем результаты, то нам жизнь по-прежнему становится интересна, и этот интерес снова идет на развитие. Результат равно развитие. Вот. И тогда вопрос, ну хорошо, даже в этом случае может быть сопротивление какое-то. Даже если у нас есть эта цель, и мы выбрали ее себе интересной, она нас манит, и мы там развиваемся, все хорошо, какое-то маленькое сопротивление все равно мы встречаем, да? И вот давайте сейчас об этом поговорим. Итак, это внутреннее сопротивление, это когда мы о прошлом вспоминаем с сожалением, когда мы что-то грустим. Мы сейчас берем это чувство. Грусть – это разлука с тем, что, в общем-то, нам было дорого, но, как я и говорил, мы немножко честности добавим и посмотрим глубже. Итак, горе, потери бывает от чего? От того, что мы что-то имели и потеряли. Либо мы могли иметь, но не получили. Называется карма упущенных возможностей. Мы понимаем это по такому звуку внутреннего диалога. У нас звучит так. Ах, если бы я тогда... И вот что тогда ты сделал? Пошел туда, ты или встретился с этим человеком, или наоборот, человек скорбит, что он... Вот, ах, если бы я не пошел туда, и не было этого события, и не было таких потерь. Либо, а вот если бы я сделал такой-то, такой-то шаг, я бы имел к тому времени уже ну, такой-то доход, такие деньги. Потому что люди, которые жили в 90-х, они понимают, что тогда было можно много было сделать инвестиций, которые в последующем тогда были ничего не стоили, но потом все выросло в цене, как земля и так далее. Вот я могу рассказать просто про Минск. Участок возле кольцевой дороги у нас тогда можно было купить за 1000-1500 долларов. И ребята, которые приезжали с Литвы, говорят, а вы сейчас покупаете землю, потом все будет как у нас все будет дорого. Но мы смеялись, как кому это нужно. Потом прошло 10 лет, 15, 20, и ты понимаешь, что сейчас, просто вложив тогда эту инвестицию, которая просто была доступна, и тебе неохота было это делать. Просто не было в этом какого-то смысла, да, там что-то лишних движений. А сейчас это стоит в районе там, 20-30 тысяч долларов. И человек может сказать, вот если бы я тогда купил, и вот все начинается. Ох, ах, если бы. И когда мы начинаем размышлять в таких категориях, Что бы могло быть, если бы это не произошло, или наоборот произошло, как бы было хорошо. Все это отток энергии, это все сопротивление, которое, та энергия, которая идет в обратную сторону от нас. Мы просто горюем, горюем без причины. Ну, для настоящего времени, потому что в настоящее время мы подразумеваем, что мы люди рациональные, мы принимаем все, что благоприятное для движения вперед, для нашего развития, для нашей цели быть там, где нам интересно. А почему же так происходит? Почему у нас так много замечательных идей о самом себе, о своей жизни, о модели отношений с обществом, социумом, родными или там в религии человек самовыражается? Там много идей, везде перед нами ставят цели, везде люди перед нами ставят задачи, и это прекрасно их достигать. Однако, вовсе может оказаться не так. Наличие целей и задач может быть тяжелым и обременительным. Конечно, ведь позади такой груз прошлого. Такой груз прошлого. И сейчас вернемся для того, чтобы перейти к какой-то технологической части. Мы рассмотрим, как мы можем уменьшить этот груз прошлого. Давайте подключим также честность и, соответственно, ясность и глубину понимания. Итак, закон Вселенной говорит о том, что мы теряем то, что не ценим. Мы теряем то, что не ценим. Несмотря на то, что я мог бы услышать сейчас доводы, что я ценил родителей и их потерял, и такова жизнь, мы расстаемся, мы с этого начинали, да, всегда будут встречи и разлуки. Однако, если мы подходим к этому с честностью и глубиной, то мы понимаем, что если мы ценим, это всегда остается в нашей памяти. И наши чувства нисколько не изменяются по отношению к нашим близким, родным, бабушкам, дедушкам, когда мы действительно максимально общались с ними, и в этом общении они нам были интересны. Ведь если человек говорит, я грущу, потому что я больше не могу встретиться с бабушкой, дедушкой, она меня так любила, я живу в горести, разлуке, мы спросим, а что мы делали, когда она нас любила? Мы разговаривали о ней, о ее жизненном опыте, о ее жизненном пути. Мы интересовались человеком. Если мы ценим, мы ходим в отношения, мы интересуемся. Вспомните предмет, который вы держали в руках, если он вам был интересен. Ну, допустим, часы. Мы смотрим, стрелочка, какой циферблат, что там еще за функции есть, переворачиваем с обратной стороны, какие там надписи, гравюры, возможно, есть, да, какие там гравировки сделаны на часах, какой браслет и так далее. Есть ли номерные знаки, есть ли голограммы какие-то, чтобы проверить подлинность. Мы рассматриваем, смотрим со всех сторон, пробуем на левую руку одеть как-то так вот, на правую, возможно, кто-то примерит, как взгляд ложится. И он исследует этот предмет всесторонне, то есть наше внимание на него. Поэтому, если мы что-то ценим, и нам это интересно, а насколько мы интересовались жизнью бабушки, мамы, папы, их жизненный путь, их становление, их юность, их знакомство, их трудности и методы преодоления этих трудностей, их конфликты и выходы из конфликтов, нам был интересен их жизненный опыт. Нам, честно говоря, был. А если он нам был, и мы расстаемся с мамой, с папой, с бабушкой, мы не можем с ней расстаться, даже если они умирают и покидают наш, ну, в поле доступа наш физический план, в котором мы остаемся. Да, они вне зоны доступа нашим глазам, но наши чувства продолжают взаимодействие с ними, и мы не чувствуем разлуки. Хорошо, можем сказать, а предмет какой-то, ведь он мог разбиться, там, ну, какая-то кружечка там дорогая нам, да, так мы считаем. Ну хорошо, но если мы ценим ту функциональность, те чувства, там, которые мы испытывали, вот, какая-то там подарили, может быть, это древняя какая-то из Египта кружечка. Ну хорошо, но она разбилась, прекратила какое-то вот такое существование, свою целостность. Мы можем грустить, как же здорово было, когда она у нас была, а когда она у нас была, как она обогатила мою жизнь. Если мы понимаем, что да, мы могли вот угощать друзей или делиться какими-то, возможно, впечатлениями или ощущениями, и мы проживали полноценную жизнь, мои прожитые чувства остаются со мной, я-то их не утратил. Весь мой драгоценный, важный и вдохновляющий меня опыт, он со мной остался, он не исчез и не испарился. Что может испариться из моей жизни? Нет, остался вклад этой вещи, той пользы, которую она вносила в мою жизнь. И соответственно, человек, он прекрасно отдает себе отчет в состоянии вот такой честности, что он ничего не утратил, остался след и остался вклад. И это очень тесное отношение. Человек не расстается в своем сердце. Но как раз, когда у нас был какой-то предмет или субъект в поле нашего взаимодействия, и потом мы его теряем и грустим, ой, я по-прежнему от него что-то не получаю. И вот я скорблю, потому что у меня нет, я не могу от него возможности что-то взять. Но, соответственно, так и происходит. И когда так происходит, мы начинаем задаваться вопросом, а что сейчас у меня есть и что я могу не ценить? Для того, чтобы уменьшить вот эту связь с оттоком нашей психической энергии на упование в прошлое, мы понимаем, что да, я столкнулся с этой грустью, и грусть помогает мне сейчас взять ответственность за мою жизнь, которая у меня сейчас есть. Если я что-то потерял, значит, Вселенная сказала, ну что же, ты не ценил, пришло время расстаться. А что же сейчас у меня есть, что обогащает меня, питает, вдохновляет, помогает, поддерживает меня? И, возможно, я прямо сейчас в этот момент не ценю, и я уже сейчас теряюсь того, что у меня сейчас есть. Уже что-то от меня прямо сейчас отдаляется, потому что я только прислушаюсь к своим чувствам, к своим настроениям, к своим выгодам. Но я не взаимодействую на основе вот этого интереса, или интереса и, соответственно, заботы, потому что если мы что-то ценим, мы заботимся. Если человек ценит украшения, он заботливо вкладывает какие-то коробочки ювелирные, такие они всегда очень красивые. Либо книга, если он ее ценит, у него всегда есть обложечки на книге, они, может быть, какие-то красивые, бережно к ним относятся. И если мы действительно бережно относимся к книге, она у нас с нами проживет всю жизнь, будет как новенькая. Но если не бережно, когда-то она распадется, растрепается. Вот где-то забудем в каком-нибудь транспорте и так далее. И потом будем грустить, как же так, я что-то потерял. Соответственно, грусть дает нам не только возможность погрузиться и быть сопротивлением к движению вперед, да? Но грусть, она позволяет нам вернуть истину в свои глаза, к своему настоящему. Поэтому, друзья, давайте, когда вдруг мы окажемся в такой территории сожаления о прошлом, о своих поступках, которые мы совершили, или же сожалеть, что мы не совершили, что-то не обрели, не получили, сразу же первое вспоминаем о своей цели. Может быть, она не слишком далека, потому что она дает смыслы, а далекие цели, а вот какие-то недалекие, они нам дают вдохновение, какой-то энтузиазм жизни. Давайте вспомним, к чему мы стремимся, к какому образу себя, образу своей жизни, там на физическом плане, на интеллектуальном, на эмоциональном, какой я, как я отношусь к жизни, к самому себе, к своим друзьям. И вспоминая об этом, мы снова, так что же я там в прошлом не ценил? Вот такой вопрос. Как только мы скользнули в грусть, задаем себе вопрос, так что я там не ценил? Что я тогда смог не оценить? Мы берем ответственность на себя. И если мы берем ответственность на себя, больше нам не нужно винить себя за то, что мы что-то не предприняли, какие-то шаги и не получили что-то в жизни. Либо мы что-то действительно упустили из своей жизни, потому что мы уже взяли ответственность. После того, как мы берем ответственность, мы переписываем, так что же я не ценил? Какой-то аспект. Вот взаимоотношения с человеком. Возможно, что-то ценил. Нельзя сказать, что вообще не было вот этого. Но не все. Вот вопрос. Не все. И сколько это не все занимало в своем каком-то масштабе, скажем. И мы обретаем свое видение отношений к жизни, отношения к жизни, когда мы начинаем пересматривать, что же я не ценил. Любая грусть, что я не ценил, почему это уходит, отдаляется от меня и так далее. И когда мы это выписываем, мы вдруг начинаем чувствовать совсем по-другому жизнь. Это как вот полушубок какой-то. Бывает снаружи мех, бывает изнутри, и снаружи, если он там гладкий, то внутри там много меха, да, и вдруг он так вывернулся и стал совершенно та же вещь, тот же предмет, то же событие, но оно стало совсем иным каким-то. И иным в нашем смысле, что мы начинаем чувствовать в этом режиме ответственности такого вопроса поиска, что не ценим, мы соединяемся именно с ценностью. Мы соединяемся с функциональностью того события, предмета или человека, который он вкладывал в нашу жизнь, что он нам давал. Безусловно, мы можем это ценить. И таким образом, обретая эту способность ценить в том, что мы потеряли, мы переносим эту способность уже в свое настоящее и начинаем более бережно относиться к своим вещам, к людям, с которыми мы взаимодействуем и так далее. Таким образом, мы получаем тот ресурс, который действительно чувствует себя в защищенности, в изобилии в этом. Мы легко строим планы на будущее. Мы можем планировать легко, потому что мы сами защищены. Мы в изобилии, в каком-то любви находимся. Но открывается это благодаря тому, что мы можем это ценить. Итак, мы доверяем грусти и тоске, восстанавливаем справедливость, потому что мы можем вернуть себе это, вернуть не физически вернуть, а в режиме своих ценностей, своих чувств, потому что все равно грусть – это тоже чувство. Поэтому, вернув себе истину того, что мы могли ценить, ну да, раньше не ценили, но сейчас ценим, и взяв ответственность, переместив свое пространство настоящее, у нас пересматривается отношение и жизни к нам, и событий к нам, и вектор вероятности развития, он тоже весь иной складывается. И тогда у человека больше доверия к жизни, поэтому нет этого внутреннего конфликта. Ну да, есть грусть, хорошо, это мой трамплин. Я стану немножко мудрее, скажем, искренне в своей жизни и буду получать вот эту уверенность, чувство уверенности, потому что да, я теперь спокойно, мне не нужно тревожиться и бояться, что я сейчас и удерживать все, что у меня есть, как будто оно от меня разбегается, мне нужно контролировать и защищать и удерживать все вот это вот богатство, можно сказать, условно, да, свое и благополучие. Нет, благополучие, оно меняет вектор и начинает стремиться к нам. Вот такая часть того, что я хотел сказать о этом чувстве. О этом чувстве. Допустим, рассмотрим его и с другой точки зрения. С другой точки зрения, что как-то и мысль сразу исчезла. Извиняюсь за паузу. Или, вернее, прошу понимания. Так бывает. Возможно, я перейду к другому чувству, и потом я к грусти вернусь. Мы сейчас вернемся к такому пониманию, как те чувства, которые у нас даны, это не ошибка природы, потому что чувство грусти это или взаимодействие с прошлым, это не просто ошибка, это некоторый эталон, по которому жизнь нас, с которым нас жизнь оценивает, сканирует. Ведь если мы, глядя в прошлое, если уж не сразу, то вот благодаря той или иной технике мы смогли вернуть себе ценность, стать лучше. Что происходит? Если человек скорбит о прошлом, он не доверяет будущему и не понимает настоящее. Вот такая некоторая фильтр жизни. Он так работает. В древности называлось. Если ты по поводу прошлого испытываешь моху, шоку. Шока – это скорбь. Переводится скорбь, грусть, то у тебя будет бая. Бая – это страх будущего. И в настоящем ты будешь испытывать моху. Это санскритские термины, где люди изучали науку любви, естественным образом они давали некоторые определения. И в настоящем ты будешь сбит с толку настоящим. Ты не будешь знать, как в нем действовать, как действовать, куда действовать, какие направления выбрать. И для того, чтобы разобрать заколдованный как бы круг настоящего, человек просто пересматривает свое прошлое. Пересматривает и испытывает от прошлого, безусловно, благодарность. Да? Вот это сейчас, к чему мы приходим, третий шаг. После того, что я увидел, так что же я не ценил, высветил эти грани, высветил их не только грани, но и роль в своей жизни, участие в жизни, да, то, что я получал от них. Следующая, можно сказать, точка в этом предложении – это чувство благодарности к тому, что да, мы расстались. Но это было настолько важно для меня, эта роль, участие. Но я раньше это не понимал, насколько важно. Я понимал, что я в этом нуждаюсь, но насколько глубоко, насколько важно, я не знал. Сейчас я это оценил, понял, осознал, и заливаем это благодарностью. Благодарностью. И когда вот даже те сферы, скажем, слабого фундамента, это та ненадежность, наша опора жизни, почему мы в настоящем не понимаем, что сделать? Потому что человек потерял равновесие, он ищет равновесие, он не ищет какой-то красивый шаг, танцы и так далее. Ему нужно вернуть равновесие. Как ты можешь понять, как ты можешь что-то сделать красиво или там желанно для тебя? Нет, ищи, не ищи. Есть некоторые автоматизмы, восстанавливающие нашу устойчивость. И мы эту устойчивость берем, не оставляем на автоматизм, а под свое внимание. И так мы посмотрели одну территорию, залили благодарностью, это такой надежный фундамент. Там в личных отношениях, в финансах пересмотрели. С родителями, старшими, младшими, пересмотрели все эти позиции и заливаем благодарность. Через какое-то время все начнет становиться такой точкой опоры, от которой мы можем оттолкнуться и пойти вперед, сделать шаг, встать не на какую-то качающуюся поверхность, скажем, или же жидкую, или как болотистую, такую вязнущую. Конечно, им тяжело будет продвигаться вперед. Но еще раз я напомню, начинали мы с того, что все равно формируем интересное себе наше будущее, интересное, оно как магнит нас влечет к себе, и потом мы уже погружаемся в прошлое. Потому что если человек желает разобраться в прошлом, расставив все точки над «и», это ошибка. Все, кто ушли в прошлое, оттуда не возвращаются. Я вам честно скажу, ни в диалогах, ни в решении конфликтов. Давай разберемся, начнем с чистого листа. Если цель была начать с чистого листа, все тонут в этом прошлом. Это как воронка. Чем больше она вращается, обладая центростремительной силой, тем она углубляется, и больше у нее способность центростремительной силы затягивать себя. То есть мы бередим, бередим, углубляем, углубляем, и все туда затягивается. Но мы идем в прошлое только перед лицом интересного будущего, важного будущего, желанного будущего, себя, своей жизни. И ради лучшего, ради желанного, ради интересного мы обращаем внимание в прошлом и проводим эту реконструкцию некоторую. Мы восстанавливаем там истину, истину любви, истину заботы. Она была, это опыт любви, но мы не ценили, потеряли, и поэтому считаем, что это травма. Это, конечно, раньше была травма, но мы называем сейчас это уже не травмой, а опытом, на котором мы стоим и идем вперед. Поэтому, друзья, это чувство, оно дано природой не случайно. Это не ошибка природы. Если это есть у нас чувство, то, безусловно, о нас позаботилась мать природа, Господь, наделив нас этим чувством не для страдания и опыта травмы, и сделать вывод, что жизнь такова, а жизнь совершенно иная. Она как была наполнена любовью, так и остается. Но это наша веревочка, это наша лестница. Ну, или, скажем, какое-то лекарство в данном случае тоже можно применить, если мы знаем, как им пользоваться. Но бывает так, что люди лекарства могут не пользоваться и усугубить себе положение, там, изменив дозу или там, какое-то сочетание. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Анна, если есть вопросы, уже пришли, я могу ответить, потому что я мог поговорить и о других чувствах.
У нас есть парочку вопросов. Вот такой, например. Можно ли принимать состояние грусти просто в силу влияния Луны на женщин и обесточенности?
Конечно, вы знаете, что я говорю, можно и то, и то, и то, и еще третье что-то принять. Ну, давайте из всех вариантов мы примем какой-то, который нас активизирует. Если я приму, что это влияние Луны на женщин и обесточенность, кто я там, где моя роль в этом? Да, есть влияние Луны. Да, бывает слабость приходит. Да, это бывает. А где я в этом всем? Какова моя роль? Давайте мы будем искать свою роль. Где наша точка стабильности, где наша точка опоры? Если вдруг мы как-то наблюдаем за ситуацией, и наблюдаемое нами говорит о том, что ты, ну, тебя здесь нет, ты никто, это просто вот сочетание каких-то факторов, я бы подверг некоторому внимательному рассмотрению того наблюдателю, внутреннему своему наблюдателю, который так излагает наблюдаемое. Он комментирует все происходящее без учета моего присутствия, без учета моей воли, моих способностей. И еще более того, это не во благо мне, а вот я там какая-то вот просто жертва этих обстоятельств. Ну, конечно, такой наблюдатель неэтично работает с информацией. Да, есть Луна, да, есть влияние на психику, все это есть, но для чего? В чем это благо, в чем это сила и какова моя роль? Давайте найдем ответы и на эти вопросы.
Спасибо. И еще один вопрос тоже про чувство грусти и благодарности. Если я не вижу опыт любви родителей ко мне в прошлом, но учусь благодарности Богу просто за отработку каких-то, видимо, прошлых ошибок, это уже шаг к выздоровлению или непременно нужно искать благодарность ко всем, кто был в моей жизни?
Благодарен Богу. Это же не исключает благодарность к родителям, это включает. Духовная, она включает противоречия, она решает противоречия, она разглаживает конфликты, а не создает и не разводит по разным полюсам. К примеру, если я осознал Бога, ну, пришел к такой необходимости, да, вот, что его жизнь, моя жизнь, она божественная. Почему? Потому что я живу в воле Бога, поэтому моя жизнь божественная. Или откьется божественная энергия. Безусловно, что значит божественная? Я живу с любовью. И я посмотрю, а как я стал таким, что смог это осознать, понять, оценить? Безусловно, меня, скорее всего, научили русскому языку. Ну, в данном случае меня, наверное, тросянки, потому что у меня люди, ну, родители белорусы, бабушки в деревнях, и у меня такая тросяночка. Но даже благодаря ей я смог понимать людей, я смог читать книги, которые мне объясняли, да, слушать учителей, которые мне объяснили божественную науку. Безусловно, если я оценю то, что есть у меня сейчас, я еще больше наполняюсь благодарностью к родителям, что они меня научили русскому языку. Я же не выучил как-то его сам, это же невозможно было. Это шли годы, пока я выучил речь, понимание, смыслов этих слов, не просто же их повторение, это же были смыслы. Вот, безусловно, чем больше я ценю настоящее, тем больше у меня благодарность к родителям. А чем больше у меня благодарность к родителям, тем больше я устойчив в жизни. Я стою на фундаменте. Если в вопросе прозвучало о божественном, о истоке, о причине всего, то маленькое проявление причины всего в моей жизни – это родители. Это маленькая проекция Бога. Потому что с них все начиналось. С их отношений, соединений, зачатием. Я еще в лоне мамы-то был. Мама меня поддерживала, потом я родился в каком-то мире, пространстве. Раз, два, три.
Да, алло, алло, мы вас слышим. Вот не, даже не понимаю, в чем причина проблемы, да? Со связью. На какое-то время вы пропали, но часть ответа на вопрос мы услышали, и важность родителей как маленьких представителей Бога тоже.
Если нет вопроса, я могу переходить к другому чувству, к примеру, да?
Вот еще одно уточнение зачитаю, чтобы утвердить эту тему. То есть, если мы грустим о том, что что-то нас, что что-то не сделали в прошлом, но это толкает нас на то, чтобы сделать это или даже что-то хорошее другое сейчас, то это хорошо, верно?
Да, безусловно, совершенно верно. Я вот к этому говорил, что да, мы осознали, что там могло быть ценное, важное для нас, и мы не сделали какой-то шаг навстречу этому важному, и осознали это. Мы благодарим за вот это осознание того прошлого опыта и берем ответственность, чтобы сделать это именно сейчас. Мы понимаем важность того, что сейчас в поле доступа у нас есть нечто похожее или такие же возможности, и наполняемся этим энтузиазмом все-таки сделать этот шаг. Да, это прошлое, это в данном случае фундамент для действий в настоящем, совершенно верно.
Спасибо большое, Дмитрий. Ну, вот такой небольшой итог этой темы подвели. Я думаю, можно переходить к изучению следующих эмоций.
Угу. Хорошо, давайте возьмем такую эмоцию, как страх, к примеру. Часто распространенная, обычная страх. Значит, какая функциональность? Любая эмоция, она имеет некоторое функциональное значение оценки. Любая эмоция оценивает ситуацию. В этом ее роль. И, естественно, у нас не может быть страха без оценки опасности. Есть опасность. И о чем говорит эмоция страха? Что нужно вновь вернуть в себе? Что? Безопасность. Когда человек возвращает безопасность, эмоция страха или чувство страха, оно пропадает. И вот здесь немножко другое отношение, начиная из грусти и, допустим, страха, чувства вины или обиды. Сколько мы пройдем, столько пройдем сегодня. Вот, важно заметить, что если это чувство дано, если оно вмонтировано в нас для того, чтобы мы ими пользовались, то, естественно, для нашего блага, для нашего комфорта природа не ошибалась никогда. Она всегда дружелюбна к нам и желает нам блага. Поэтому мы будем рассматривать свои чувства с позиции вот этого блага, самой идеи заботы. Итак, общее правило, что любое чувство, которое у нас появляется, оно нужно нам для возвращения комфорта. Дискомфортное чувство, в данном случае мы о них говорим, потому что у нас тема это внутренних конфликтов. Поэтому те дискомфортные чувства, которые появляются, их задача – это вернуть нас в территорию комфорта. И страх говорит о том, что верни себе безопасность, верни себе комфорт, и я пропаду, я у тебя не буду. И это не только это их чувство вины и стыда. То есть идея в том, что, возможно, люди слышали так о... Сейчас это часто же распространяется, что нужно выйти с территории комфорта. И это парадоксальная немножко сама постановка вопроса, потому что все чувства будут приводить нас к комфорту. Они будут возвращать нас в территорию комфорта. Так мы устроены. И если мы это понимаем и рассматриваем, ага, пришел страх, значит, я уже теряю это чувство комфорта. Мне нужно вернуть безопасность. Поразмышлять о том, как ее вернуть, к себе я снова окажусь в территории комфорта. Это мое естественное состояние, в котором я могу мыслить, в котором я могу чувствовать, в котором я могу жить, развиваться, взаимодействовать с своим будущим. Потому что в страхе как ты можешь взаимодействовать с будущим? Тебе бы выжить в настоящем, можно сказать, ты потерял равновесие. И когда мы говорим, ведь мы могли услышать от авторитетных людей, ребят, не засиживайтесь, хватит повторять прошлое, постоянно жить в режиме повторения, да? Давайте же все-таки сделаем, выйдем из зоны комфорта, Ну, вот если мы выйдем, мы окажемся в территориях либо страха, либо грусти, потому что потеряли этот комфорт, в конце концов, либо какого-то чувства вины к себе, потому что повыходил в территорию, ну, вышел из территории комфорта, не оказалось ничего хорошего, и начал винить себя, что у меня, наверное, всех не получилось, у всех получилось там как-то адаптироваться, у меня нет. А потом сделали из комфорта, повыходили 2-3 раза и пришли к разочарованию вообще. Больше не буду это делать. Давайте внесем здесь ясность в этот момент, что мы расширяем зону комфорта. Я, возможно, говорил в прежних эфирах это уже, что мы делаем? Мы расширяем постоянно зону комфорта, расширяем. И вот наши чувства, они как раз нам помогают показать, подожди, где ты из нее вышел, войди, а потом расширяй в разные сферы своего развития. Развитие – это расширение зоны комфорта, это наше здоровье. Неважно, это социальное, психическое или физическое, но это наше здоровье. И идет оно из комфорта, от него отталкивается и оно увеличивается. Поэтому чувство страха, оно также обслуживает наш комфорт и восстанавливает свою безопасность. Поэтому, если мы сосредотачиваемся на чувстве как таковом, мы теряем свою способность взаимодействовать с своей зоной комфорта, понимать, оценивать, видеть его, осознавать и восстанавливать его. Если, допустим, человек, да, там, допустим, он идет по городу, но часто сейчас реже, как-то раньше больше собак каких-то бегало. Вот. И вот в чем сложность пробежек утренних, потому что в это время люди перед работой их тоже выгуливают. И когда ты можешь пробежаться, это перед работой. Поэтому просто я вот принимал решение, дай-ка я еще раньше начну бегать. Но именно раньше тоже кто-то находится, который почему-то тоже решил пораньше выгулять собаку. И они за тобой вот как-то мчатся прям. Вот. И, соответственно, что происходит? Если у меня есть опасность, почему появился страх? Потому что я вижу опасность в лице собаки. Ну что же мне нужно? Возможно, остановиться, позвать хозяина. Он взял на привязь собаку. Спокойно бежит дальше. То есть не бегать. Я не боюсь бегать по утрам, потому что там якобы какая-то ментальная собака есть. Потому что у меня был опыт, и этот опыт воспроизводит это чувство. Да, это так. Но, тем не менее, если мы понимаем, что если это чувство пришло, хорошо. Прими практические действия, верни себе безопасность. А переживать глубину страха, его ширину, масштабировать его, прогнозировать, ну, он перейдет в будущее и потом окажет влияние на наши решения. Да, я хотел бы пробежаться, но я знаю, что там, как знаю, я даже не знаю, я просто уже не хочу бежать. Это сопротивление. Помните, о чем мы говорили? Если мы не берем под внимание чувство, то тогда оно будет играть роль сопротивления по отношению к нашей какой-то цели развития, интересу развития. И будет уменьшаться наша жизненная сила, или как уменьшается сила тока, чем больше сопротивления. Поэтому мы берем в свое практическое рассмышление. Это указание для практических действий. Любое чувство – это практические действия. Что я могу сделать? Испытал чувство, остановился и задал вопрос, что мне сделать, чтобы что? Вернуть себе безопасность. И вот когда этот вопрос обслуживает наш мозг, мы получаем результат гораздо быстрее, эффективнее, и чувство страха нас оставляет. Если же мы подняли в разработку работы нашего мозга, ой, а что за страх, какова его глубина, какова его интенсивность, какой его масштаб, наш мозг сосредоточится на не восстановлении безопасности, а на чувстве страха. И он так в него глубоко войдет, проанализирует, разложит и потом через него развернет всю картину происходящего. И, естественно, занизит нашу роль какую-то, в которой мы действительно могли вернуть безопасность. То есть, что здесь важно, к чему мы подошли вот именно на этой фазе нашей беседы, что мозг – это, представим себе, мощнейший компьютер. Какую вводную мы дали, с такую он по алгоритмам и раскладывает. И что он будет раскладывать, зависит от нас, друзья. Мы сейчас пользуемся своей свободой выбора. Я, конечно, хотелось бы сказать «призываю», но в данном случае просто повествую, повествовательной форме, чтобы обратились на это внимание, ведь мы свободны от природы. Как понять свою свободу, как ее почувствовать и как ей пользоваться? Вот сейчас прямой какой-то алгоритм действия. Мозг рассматривает все, детализирует, раскладывает по полочкам в зависимости от того, что мы туда подали ему на рассмотрение. И мы подаем, хорошо, я понимаю, что чувство страха, значит, я нарушил территорию своей безопасности. Как же мне вернуть себе безопасность? Как мне восстановить свой комфорт безопасности? И мозг говорит, хорошо. И говорит нам, подсказывает, пожалуйста, остановись сначала. обратить внимание там на собаку, может, она хвостиком виляет там, да, значит, не будет кусать. Лает, не лает, далеко ли хозяин, есть ли там дерево рядышком, собаки же не медведи, не лазят по деревьям. Вот. И, соответственно, мозг проработает и оптимизирует все наше поведение и деятельность. Деятельность очень важна, это планета действий, потому что и чувства предназначены, чтобы мы в действиях что-то изменили. И активизирует. Но если мы пойдем, будем поступать без своей роли, исключаем себя из жизни, тогда наше чувство пришло, накатило, и мозг его расширяет, развивает, осуждает тех людей, там, которые любят этих животных или прогуливаются с ними. И вообще он объяснит, что собаки не должны жить с людьми и так далее и тому подобное. И в вольерах им там все место там где-нибудь. И он так раз все будет драматизировать, расширять, углублять, что просто при желании дальше выйти на пробежку у нас уже перепланируете все другое. Такое огромное сопротивление. И все это сделает один и тот же инструмент нашей жизни. Это наш мозг. Поэтому сейчас, сталкиваясь с чувствами, а мы живые люди и будем с ними взаимодействовать всегда, мы, естественно, определяем вот эти вот моменты. Первое, что всегда это для восстановления комфорта. Второе, это призыв к действиям, к реальным действиям. И чтобы получить действие, мы именно таким образом поднимаем вопрос внутри себя, что же мне сделать для того, чтобы в данном случае со страхом восстановить безопасность. Получаем ответы, исполняем, и после того, как оно восстановлено, этого чувства нет. Его просто нет. Оно сыграло свою функциональную роль, задачу, и все, его нет. Вот сейчас о чувстве страха.
Спасибо. Вот еще есть вопрос, потому что это важная тема. Действительно, мы живем в страхе, особенно в последние несколько месяцев. Отовсюду кричат, что жизнь такая опасная, и не ходите, не сидите, не смотрите, не дышите. И вот есть вопросы. Иногда кажется, что ты в зоне комфорта, но на самом деле просто скован комплексами и страхами. Что делать, если я пытаюсь бороться, преодолевать это на пути к себе, но после небольшого просветления... После каждой малейшей неудачи снова страх загоняет в свою ракушку.
Совершенно верно. Совершенно верно. Так оно и есть. Так оно и есть. У меня даже сказали про ракушку. У меня последняя презентация была, лекция. Это действительно бриллиант. Ой, жемчужинка в ракушке. Так, значит, давайте использовать следующее некоторое рассмотрение. Да, безусловно, какие-то наши комплексы неуверенности, ограничивающие нас, они создают безопасность. Потому что если я какая-то неполноценность, как только я начну действовать, я увижу самого себя, свою неполноценность, и мне это будет тяжело, невыносимо. Но что же, я же не могу сидеть в каких-то ограничениях, нужно двигаться вперед. И, как вы сказали, несколько попыток сделали, и уж полное разочарование приходит. О чем мы говорили? Разочарование – это когда что-то мы делали, и у нас не получилось. Делали дважды, трижды, и к нам пришло разочарование. Разочарование говорит, если уж я и пришью к этому ответу, ну, следующее чувство – это разочарование. Разочарование говорит, ты просто не то делаешь. Не упрямься. Будешь упрямиться, депрессию получишь. Разочарование говорит, измени модель. Почему вдруг мы оказались в такой модели поведения, которому не получили результат? Вот вы говорите, я пробую бороться со своими комплексами, немножко просветления, глоточек свежего воздуха, но потом опять какой-то старый опыт приходит, накатывает, и ты понимаешь, что ты совершил какой-то откат. Опять борешься, борешься, что-то получил, какой-то глоточек, и опять съехал. Друзья, когда мы, ну, уже, безусловно, Анна, она тоже отслеживает, я думаю, потому что уже ей это приходится слушать. Мы встретили это слово «борьба», это уже вирус некоторый. Потому что если левая рука борется с правой, я все равно проиграю. Останусь я с правой рукой, и без левой руки или без правой все равно проигрыш. В борьбе нет выигрыша. Но есть чувство, да, поборол. Вот правая рука, она на какое-то мгновение очень счастлива. Вот я поборола левую. А дальше-то что? Ты сейчас будешь за левую работать в два раза больше. Поборола ты левую руку. И она потом это осознает. Поэтому в какой-то глоток просветления будет. Но идеи за этим долгосрочно не будет. Смотрите, скорее всего, наш опыт он формируется из двух. Это из нашего личного опыта и тот, который основан на том, что говорят другие. Так вот, что я хочу сказать, что наш личный опыт, он побеждает новый опыт. Потому что мы услышали, как нужно жить, вдохновились на тренингах, послушали учителей. И это тот опыт, который мы получили, слушая других. И начали так действовать, как говорят другие, но при каких-то ситуациях, к которым мы не готовы, которые мы не запланировали, каких-то маленьких, ну, чрезвычайных, ну, они не слишком такие чрезвычайные, но они врываются в нашу жизнь. Все равно мы перейдем на рельсы прошлого опыта. Поэтому все, что мы делаем для результата, это не медитируем и не на то, что мы слушаем и стараемся сделать эту новую модель. Как говорится, ходи по новой тропинке, старая зарастет. Мы просто старый опыт моделируем в новый. Очень важно понять, что старый опыт будет всегда побеждать. Ну, как всегда, при каких-то непредвиденных ситуациях. Ведь разочарование не просто произошло на ровной почве. Так-то человек, допустим, научился, ну, допустим, страх давать публичное выступление. Человек говорит, я преодолел свой страх и выступил там, да, где-то там. Или в Ютубе провел какую-то там лекцию, и она там остается. А ведь страх – это такое внешнее покрытие. Если я боюсь публичных выступлений, то мой страх скрывает глубинную причину. Глубинная – это я стыжусь самого себя, я чувствую, что я недостоин, что какая-то ошибка. И если я выступлю прилюдно, а если это еще останется на просторах интернета, то это то, что я ошибка, мне придется признать, ее признают другие люди. Человек вдруг он стыдится самого себя, понимаете? А страх – это уже покрытие, или вторичная выгода называется. И вторичная выгода скрывает основную вот эту причину дискомфорта для человека. Поэтому вот мы пошли, послушали других, преодолели страх, а внутреннюю причину, когда человек стыдится себя, он-то и не проработал. Поэтому, естественно, наше лицо будет появляться, мы будем вновь стыдиться себя, испытывать разочарование. Поэтому я к чему это сейчас говорю, что если мы приходим, а в вопросе именно так прозвучало, да, были гладкие воздуха, но потом откаты и разочарование. Разочарование говорит, мы не то делаем. Друзья, мы просто, разочарование говорит, ты не в ту сторону идешь, ты не слушаешь себя. Да, слушая других, но ты так как-то так умудряешься их слушать, что ты себя не слушаешь. Слушая других, научись слышать себя. Слушая других, получая знания других, направь внимание на свой опыт. Прошлый опыт всегда будет побеждать. Даже мудрых людей, если они что-то делали хорошо, но не по своей природе, все равно в критических ситуациях природа брала верх. И были ошибки. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, лучше свое несовершенно, чем чужое совершенно. Поэтому я сейчас обращаю внимание. Хорошо, столкнулись с разочарованием. Давайте подумаем, а что мы не так делаем? Что-то мы не то делали. Или не так. Ну, безусловно, слушать лекции о семейных отношениях и так далее. Тогда давайте введем критерий. Если я слушаю какую-то одну лекцию, потом над ней размышляю, я чувствую, что моя семейная жизнь становится приятнее, комфортнее, интереснее, желание. Вот моя жизнь с конкретным человеком, с конкретными детьми, в конкретном месте, в конкретном, она просто расцветает, как цветочек. Ты его поливаешь, и он распускается, больше аромата, больше визуальной какой-то формы, да, красками наполняется, цветами, листики и так далее. Вот такое раскрытие. И оно становится более желанно, комфортным и приятным. Но если мы идем в науку, какое-то знание, и чувствуем, что после этого я понимаю, у меня тут что-то не так в семейной жизни, там, в муже не так, я не такая, и мы начинаем запутываться, ну, а зачем тогда знание, если оно все усложняет? Оно же должно все упрощать, давайте вводить критерии. И я к чему об этом говорю? Послушал человек там лекцию, и вот мужчины там, чем они там живут, животом там любят каким-то там, да, желудком, скажем. И давай ему готовить там пирожки, там эти пончики, и я ему и то уже готовлю, и пирожки, и все, а все ему как-то не так, все он как-то больше в работу, чем ко мне интересуется, или там с детьми, чем со мной, или наоборот, там не с детьми. Я ему уже и так выготавливаю, и то, и уже, и все кухни ему применила. И у нас, конечно, разочарование. А зачем в твоей личной жизни его пирожками кормить? Может, ты научись уважительно к нему обращаться с какими-то эпитетами, о, дорогой, там, любимый или там уважаемый, там, ну что-то еще. Может, взять какую-то грубую речь. Или же просто может фитнесом заниматься, пойти побегать, а не выготавливать пироги и вот этим кормить этими блюдами. Вот зачем ему это не надо? В твоем конкретном случае это что означает? Или же, может, какие-то навыки другие там поднять, да? Вот в твоем смысле это так. Поэтому разочарование говорит, живи своей жизнью. Друг или подруга, оцени ситуацию немножко, благодаря этому знанию, которое получаешь, ты свою жизнь оцени, свои критерии и делай, как в твоей жизни, чувствуй себя, И разочарование — это подсказка. Ты заигрался. Заигрался в другие сценарии, в других людей. Найди это знание в своей жизни. И разочарование нас показывает. Да-да, ты отвлекся от себя, от своей жизни. Иди другим путем. Вот и все. Ну, а в данном случае от вопроса давайте пройдем, что первичное. Мы работаем над каким-то, ну, условно я привел примером, страхом, да, а на самом деле у нас мы стыдимся самого себя. Поэтому здесь будет откат, потому что давай-ка ты со стыдом, почему ты стыдишься себя, почему ты не уверен в себе. И если мы там начнем этот первичный наш опыт, да, менять, то тогда действительно это же фундамент, как он может измениться, мы же не упадем ниже земли. Ну как, это невозможно.
Такой ценный опыт, на самом деле, воспринимать те качества, которые мы считали негативными, и те эмоции, которые мы считали черными, как наших помощников, это очень важно, это меняет ощущение от мира, в принципе. И вот еще пару вопросов у нас, мне кажется, важных осталось. Как отличить страх в уме, вызванный негативным опытом, от опасности реальной? В общении с людьми, например, стало менее доверчивой, потому что раньше много обманывали, но и сейчас иногда продолжаю встречать хитрых людей.
Друзья, возвращаемся туда же. Понятно, что вот в таких прямых эфирах я не могу провести тренинг. Это не режим тренингов. Итак, давайте воспримем как некоторую идею, и потом практически какие-то вопросы можно уже наработать каждому человеку. Итак, негативный опыт, потому что в реальности люди являются какими-то хитрыми, обманывают, ну, пользуются, да, чем-то. Давайте первое. Первое, что мы... ставим галочку на чем, что мы чему-то учимся. Если у нас уже какое-то недоверие жизни формируется, да, от реального опыта в настоящем, давайте перейдем, что мы все-таки ученики. Чем человек обманул, в чем нас он умнее, что нас обманул, что он может делать лучше, чем мы, раз он нас обманул. Вот старшие люди, им легче обмануть младших, потому что они более опытные в чем-то, да? Мы же это понимаем. Мы же с детьми именно так как-то и заигрываем. Поэтому, если мы учимся, рассматриваем ситуацию не просто как трагедию, травму, давайте ее переводить от травмы в опыт. И чтобы перевести всю ситуацию от травмы в опыт, мы учимся. Если не учимся, то вся наша жизнь будет просто сплошной травмой. Это просто я по-честному говорю, без каких-то сахара на глаза не лью, просто правду. Потому что честность всегда дает ясность и глубину, и, соответственно, результат. Если я учусь, в чем он более опытный? В чем? И тогда мы это помечаем. Естественно, мы можем человека тогда поблагодарить. Хорошо, я узнал свои слабые места, я узнал, куда мне нужно территории своего развития пойти. У нас уже чувство благодарности, у нас уже доверие жизни, потому что он нас обучает, развивает, а значит, заботится. Еще раз, друзья, если мы говорим о негативе, значит, мы не поняли, что пространство верит в нас гораздо больше, чем мы верим в себя. То есть, другими словами, оно нам говорит: ты достоин большего, ты достоин большего, пожалуйста, на тебе более сложную задачку, на тебе вот это, я верю в тебя, я доверяю, ты достоин больше, ты достоин развития. И поэтому, если мы не так воспринимаем события, тогда у нас остается как опыт травмы, как я и говорил, то есть это негативный опыт. Но это не опыт, нельзя назвать опытом, давайте назовем травмой. Не опытом, опыт — это означает, мы учимся. И это первое, то есть то, что мы так оцениваем ситуацию, так ее рассматриваем и, соответственно, делаем выводы, да, и наполняемся чувством благодарности. Это первое. Второе, что происходит, мы посмотрим, когда ранее, друзья, вот сейчас скажу важную вещь, очень важную вещь, будьте внимательны. Когда ранее я уже так реагировал на то, когда я считал, что ко мне относится несправедливо. Ведь обман – это же некоторая несправедливость, да? И когда ко мне относится несправедливо, я обижался. Поэтому возвращаемся. А когда ранее я еще обижался? Ранее, потому что это наш опыт, наш прежний опыт будет побеждать новый. Я знаю, что не надо обижаться, ля-ля-ля, это все новое. Это так, когда ты сидишь и философствуешь. Либо чаек пьешь и подругам или друзьям, так сказать, навешиваешь такую идею, какой ты мудрый там. А вот в жизни там по-другому будет. Поэтому смотрим, а когда еще ранее я обижался, чувствуя, что жизнь ко мне несправедлива. И если мы дойдем до... А когда еще ранее дошли до опыта? Это такая практическая проработка, техника. А где я чувствовал эту обиду? Где я чувствовал обиду? ну, допустим, меня подводят, обманывают или предают в груди. А это чувство в груди, когда у меня еще было ранее от жизни, и мы можем вернуться в какое-то осознаваемое детство, потому что, безусловно, что ядром – это нужно быть специалистом, чтобы проработать. Я честно говорю, вот у меня занятия, там 18 занятий, да, проводят для того, чтобы человек мог это делать сам, без гипнотерапевта. Вообще лучше пойти к специалисту и сказать, что я сейчас обижаюсь, пожалуйста, сделайте, чтобы я испытывал уверенность, радость и так далее. Он это сделает, потому что он найдет это ядро. Но если нет такого специалиста или мы вне зоны доступа, тогда задаем себе вопрос, а когда ранее я испытывал эту боль в груди, когда меня обманывали или предавали? А когда еще ранее? Просто 7 раз задавайте. Для того, чтобы мы пошли глубже, без специалиста, да, не погружаясь в регрессию, очень спокойно, ровно задаем вопрос мозгу. И на 5-6 вопрос, а когда ранее я испытывал это чувство обиды в груди, он покажет нам воспоминания, он воспроизведет. Нужно научиться взаимодействовать с мозгом. И спокойно задаем один и тот же вопрос, спокойно задаем, а когда еще ранее, а когда еще ранее я чувствовал это чувство в груди от несправедливого отношения ко мне. И мы дойдем до какой-то точки, которую мы дальше не можем вспоминать. И, как правило, это может быть так. Я вам расскажу просто из своих практик. Это девочка, которая видит, как кормят ее родители, и пища падает из ее ротика, и родители смеются. И она сделала вывод, что я нелюбима, и меня не любят. Потому что это тогда маленький ребенок, у него же не такой мозг, как сейчас. И тогда она, когда видела, что родители смеются от того, что у нее пища падает изо рта, ну, это может годика полтора, сколько там может быть человеку. И она вот так тем детским мозгом, а что значит детский мозг? То, что в детстве у нас другая частота работы мозга, и то, что мы подумали, это для нас реальность, понимаете? И вот сделав вывод, что я нелюбима, и что это очень больно, когда родители смеются, она поняла, что да, в следующий раз я буду также реагировать на несправедливость вот этой болью, вот этой ранимостью, и делать вывод, что меня не любят, и уединяться в какую-то ракушку, замыкаться в себе. Поэтому естественным образом, видите, ну ребенок-то он другой, а мы-то идем уже своим мышлением, мы уже в пике своего эволюционного роста сейчас находимся. И если мы вспомним сейчас эту ситуацию, мы зададим вопрос, а значит ли это по-прежнему, что меня не любят? Значит ли по-прежнему, что это несправедливо? И когда мы разберем это вот центральное место в своей памяти, как это возможно, мы увидим, нет, они просто умилялись, они меня любили и умилялись. Это, и даже вспоминать нам будет приятно и весело соприкоснуться со своим детством, своей близостью этих воспоминаний. Мы окунемся в этот ореол любви. Но тогда ребенок, он принял так, или он остался один, бывает часто так тоже. Остался один и сделал, ну, я никому не нужная. А почему я не нужная? Потому что какая-то ненормальная, недонормальная. И там может быть разный сценарий. Либо сиди, не выпячивайся, и везде прячь себя, потому что ты какая-то ненормальность, и поэтому нужно сторониться всей жизни и самовыражения. Либо человек подумает, ага, теперь-то мне нужно показывать, что я нормальная, доказывать, убеждать других, быть всегда такой веселой или там уверенным нужно быть человеком, чтобы другие не распознали во мне ненормальность. Но в самом том изначальном варианте, когда зародился этот вывод и это чувство, там не было ничего такого. И если мы к нему придем вот таким вот образом, как я вам сказал, спокойно, задавая вопрос, где я чувствую обиду, когда ко мне вот, ну, меня обманывают, где я считаю, что это несправедливость, боль в теле, и где его раньше чувствовал, и идем, а когда ранее, и когда приходим к этому воспоминанию, задаем вопрос, кто я тогда и какой я вывод делал, исходя из этого чувства. И поскольку мы туда спустились уже своим сознанием, своим настоящим мышлением, мы увидим, что это были неверно истолкованные выводы, неверно принятые чувства. Если это снимаем это выводы, то они исчезают и сегодня из нашей программы, потому что в нашем бессознательном нет линейного времени, мы выросли, а наша бессознательная, желая нам заботу, она поняла, что лучше всегда бежаться, прятаться и находить уединение внутри себя, к примеру, это безопасная территория в своих границах. Но мы выросли, и это нам мешает. Я вот так, не знаю, в 3 минуты объяснил весь принцип какой-то гипнотерапии. Пожалуйста.
Особая ценность – это вот практичные такие материалы, ваши практики, которые вы нам даете, это большая редкость, поэтому это очень сильно ценится, потому что влияние, эффект от этого, он потом гораздо глубже действует на подсознание, на нас самих. И последний вопрос. Мы много сегодня говорили о чувстве комфорта, и вот такой вопрос возник. Что такое комфорт в верном понимании? Это же не статичное состояние какое-то.
Комфорт в верном понимании. Хорошо. Что мы делаем, когда у нас есть равновесие в теле? Мы куда-то идем. То есть комфорт – это базовое условие для нашего движения. Комфорт – это там, из комфорта мы моделируем свое будущее, из комфорта мы планируем свою жизнь, свои отношения. Почему? Потому что в состоянии комфорта я думаю, а что же сделать, чтобы он увеличился, чтобы мне стало еще лучше. То есть мы действуем от счастья, от удовлетворения. Комфорт – это состояние, в котором может работать мозг, который может спокойно моделировать отношения, ну, такие, так сказать, условия для когнитивных связей. То есть он реально восстанавливает связь с миром, отношения с миром. Он понимает себя, кто ты в этом мире. Он понимает свою природу, понимает таланты свои, способности. И отталкиваясь от наших способностей, он набрасывает вектора вероятности каких-то наших способностей, да, по взаимодействию с миром. Поэтому комфорт – это необходимое условие, некоторое для вот движения вперед, для отношений, для наполнения чувствами и чувствами, из которых происходит мышление потом в дальнейшем, как их можно реализовать, отталкиваться от своих верных это благоприятных, так скажем, чувств. И наполнять ими свою жизнь, свою территорию, как работу, ну, да, в общем-то, все, сферу домашнюю, интересов там, и так далее.
Спасибо большое, Дмитрий, вам за такой понятный ответ и за пример про баланс человека, который идет, находясь в балансе. Действительно, сегодня разобрали такие важные вещи, потому что мы часто живем в грусти о прошлом или в страхе о будущем, а хочется жить в настоящем, поэтому те ценные вещи, которые вы нам рассказываете, они как раз помогут жить в настоящем, самим собой, с любовью, с благодарностью. И я знаю, что у нас впереди еще есть какие-то темы и чувства, которые вы хотели рассмотреть, поэтому с нетерпением будем ждать продолжения наших бесед. Спасибо вам большое.
До свидания. Всем благ, всего хорошего.
Спасибо. До свидания.